Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, беседу Надежды Зотовой об уроках архитектуры в гимназии с профессором Московского архитектурного института Сергеем Яковлевичем Кузнецовым, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Сказывали об Авве Аммоне, когда он был болен и лежал в постели несколько лет, никогда не позволял в своем помысле, чтобы посмотреть во внутреннюю свою келью и видеть, что в ней находится, ибо по причине его болезни ему много приносили. Когда ученик его Иоанн входил и выходил из нее, он закрывал глаза свои, дабы не видеть, что делает он, ибо знал, что Иоанн есть верный монах. Авва Вениамин, пресвитер Келлий, сказывал: «Пришли мы вскид к одному старцу и хотели дать ему масло. Он сказал нам: вот здесь стоит малый сосуд, который вы принесли мне назад тому 3 года. Как вы поставили его, так он и остался». Услышав это, подивились мы образу жизни старца. Рассказывали об Авве Диаскоре на Хиатском. Хлеб у него был ячменный и из чечевицы. Каждый год он полагал начало одной какой-нибудь добродетели, говоря: «В этот год я не встречусь ни с кем и не стану говорить, не буду есть вареного или не буду есть яблок или овощей». Так приступал он к каждому делу, оканчивая одно, принимался за другое, и это делал каждый год. Старец сказал: «Потому я отвергаю удовольствие, чтобы пресечь повод плотского духа. Я знаю, что он всегда борется со мною, ища удовольствий, возмущает мой ум и отгоняет разумение». Однажды Епифаний, епископ Кипрский, послал за Аввою Илларионом и просил его так: «Приди, повидаемся прежде разлучения нашего с телом». Когда пришел Авва Илларион, они обрадовались друг другу. За трапезой принесена была птица, и епископ, взяв ее, подавал Авве Иллариону. Старец сказал ему: «Прости мне, с того времени, как принял монашеский образ, не ел я ничего заколаемого». «А я, — сказал Епифаний, — с того времени, как принял монашеский образ, не допускал, чтобы кто-либо заснул, имея нечто против меня, и сам не засыпал, имея что-либо против другого. Старец сказал: «Прости мне, твоя добродетель больше моей». Говорили об Авве Елладии, что он 20 лет провел в кельях и не поднимал глаз своих вверх, чтобы посмотреть даже на кровлю церковную. Говорили об Авве Зеноне, странствуя в Палестине и утомившись, он сел есть у огуречного огорода. Помысл говорил ему: «Возьми один огурец и съешь, ибо что в этом важного?» Но он отвечал своему помыслу: «Разве не знаешь, что воров подвергают наказанию? Испытай сам на этом самом месте, можешь ли перенести наказание». Вставший, он 5 дней простоял на жару и, будучи изнурен жаром, сказал сам в себе: «Не могу снести наказание». Потом говорит своему помыслу: «Если не можешь, то не воруй и не ешь». Авва Исаия сказал: «Люби более молчать, нежели говорить, ибо молчание собирает сокровища, а говорливость расточает». Авва Феодот сказал: «Недостаток пищи сушит тело монаха». А другой из старцев сказал: «Бодрствование еще более иссушает тело». Авва Иоанн Колов говорил: «Если царь захочет взять неприятельский город, то прежде всего задерживает воду и съестные припасы, и таким образом неприятель, погибая от голода, покоряется ему. Так бывает и с плотскими страстями. Если человек будет жить в посте и голоде, то враги, будучи обессилены, оставят душу его». Сказывал еще: «Однажды, идя по скитской дороге со своим плетением, встретил я погонщика верблюдов, который своими словами довел меня до гнева. Я убежал, оставив свои корзины». Авва Исаак, пресвитер Келий, говорил: «Я видел брата, жившего на поле. Ему хотелось съесть пшеничный колос, и он сказал владетелю поля: „Позволишь ли мне съесть колос?" Услышав это, владетель удивился и сказал ему: „Твое поле, отец, и ты меня спрашиваешь?" Так был осторожен брат.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире «Всемирное русское православное вещание», радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с профессором Мархи, педагогом Кузнецовым Сергеем Яковлевичем. Здравствуйте, Сергей Яковлевич!
Здравствуйте!
Сергей Яковлевич, мы давно с вами не записывали ничего. У нас с вами замечательная серия материалов по архитектуре. Мне она самой очень нравится, и, думаю, наши радиослушатели ее тоже помнят. Поэтому я рада, что получилось нам опять встретиться. И повод у нас замечательный, потому что сегодня ребята в гимназии «Свет», в которой вы преподаете, сдавали свои проекты. Но я хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы как архитектор построили более десятка храмов в разных местах нашей, не только нашей необъятной родины. Вы преподаете 46 лет в МАРХИ, колоссальнейший опыт. Мы делали отдельные материалы о работе со студентами, о специфике вашего института. Но вот мне интересно, что вот эта ваша живость и такое восприятие жизни дает вам возможность заниматься с детками еще в гимназии. Вот с самого начала расскажите нам, как эта идея возникла преподавать в гимназии, и какие ребятки к вам пришли, и вообще какая цель ставилась, и что в результате получилось.
Ну, идею мне подсказал один из наших батюшек год назад, даже немножко больше. У меня был такой творческий застой, простой, просто как-то не было заказов и не было работы по специальности. Он говорит, а почему вам не заняться с нашими детишками? И я действительно подумал, почему. Тем более, что у меня опыт занятий с детьми был. Более 30 лет назад я занимался с детьми в Союзе архитекторов. И мы там читали курсы лекций по истории архитектуры, и потом с ними делали макеты какие-то фантастические такие, ну, там, типа, «Город на Луне», ну, что-нибудь такое вот смешное. Для многих из детей это потом стало таким толчком для выбора профессии. Допустим, вот моя ассистентка, с которой я уже много лет вместе работаю, это моя бывшая студентка и моя бывшая слушательница вот этого университета культуры, которую я знаю с 7 класса, когда она там туда пришла ко мне. Вот, а теперь мы уже вот коллеги древние. Вот, и я стал заниматься с детьми в нашей гимназии, то есть вот проект – это то, что у нас принято, у нас было много проектов, где объявляется свободный набор по желанию ребят, кто-то поет, кто-то лепит из глины, кто-то занимается керамикой, кто-то вышивает, а я вот предложил проект под названием «Архитектура». И в прошлом году я им читал циклы, ну не циклы, а просто лекции по истории, начиная от Египта и кончая, в общем, русской архитектурой. И мы с ними делали макеты, я им задавал, ну, две темы у нас было. Я им предлагал придумать, фантазировать жилой дом, как бы мечты. Вот как бы ты хотел жить, выбери себе любое место на Земле, хоть на Луне, где угодно, и сочини вот для этого места дом. Вот хочешь жить на берегу лагуны, там, в тропическом каком-нибудь океане, ну, вот среди пальм, пожалуйста. Хочешь жить во льдах? Ну, придумай, как там жить, ну и так далее. Вот кто-то же лепил дома в скалах, кто-то на берегу рек, кто-то в оазисах. Ну, довольно симпатичные такие были работы. Их немного, ходит там 5-6 человек, ну, потому что у нас этих проектов много. А в этом году получилось очень интересно. Ко мне записалось 6 человек, причём это 5 человек – это 5 класс, и 1 человек – 6 класс. Детки стоят совсем маленькие, вроде бы. Потому что у нас даже в Союзе архитекторов мы брали, начиная сначала с 7 класса, потом опустились до 6, и как бы считалось, что ниже нельзя, потому что, ну, ещё нет восприятия, и ещё рано. А вот 5-классники у меня, 5 человек, и я им предложил в этом году, говорю, давайте будем делать все вместе, сделаем монастырь. Такая у меня мысль пришла, и она оказалась очень плодотворной и счастливой. И я получил результат, на который я даже не рассчитывал, и сделал для себя такое маленькое открытие. В чем это открытие состоит? Такое оно педагогическое, я бы сказал, психологическое. Вот когда дети работают каждый по себе, ну, они же все разные. Один рукастый, у одного все горит в руках, он умеет резать, клеить. Не успеешь что-то сказать, он уже хоп-хоп-хоп, уже криво-косо, но вырезал, приклеил, пришпандорил, уже все у него. А другой, значит, по линеечке что-то чертит, сгибает, не получается, передел, не очень получается, получается коряво. Он видит, что он не очень может, он расстраивается, начинает стесняться, и как-то в другой раз уже не придет, ему, ну, как бы стыдно, что вот это сможет, а я не очень могу. А тут вдруг... Вот через несколько занятий, когда все ребята, вдруг смотрю, приходят все 6, и каждый раз, и с энтузиазмом, и там звонок звенит, они никуда не бегут, и, значит, делают. И мы вот клеим, монастырь потихоньку растет, и вдруг я понимаю, что я совершенно в детской игровой форме воспроизвел вот ту общинную жизнь, как я ее понимал и понимаю до сих пор, вообще русских православных людей, вот, ну и в частности монастырской жизни, я думаю, не только монастырской, а вообще общинной жизни православной деревни, то есть, ну, православной общины, будем так говорить, потому что я эту жизнь прочитываю в архитектуре. То есть я, когда смотрю на сооружение XVI века, я ее вижу.
Сергей Яковлевич, мы вот говорили об этом, когда у нас был цикл передач по архитектуре, да, и да. Мне запомнилась эта ваша мысль, она была совершенно неожиданная, очень такая свежая, яркая. Ну, я нигде никогда этого не слышала. Именно что вы увидели в самой архитектуре вот этот способ свободы в самовыражении, в любви, в творчестве. Да. Именно артельный такой способ, да, где каждый делает, что может, и это все в гармонии.
Так потому что вот почему восхищает это? Потому что вы видите, одно окно такое, другое такое, один проем такой, другой чуть повыше, пониже, один арочный, другой там с такой аркой, третий с такой аркой. То есть кто как душа вот захотела, и никто другому ничего не навязывает. А все это получается вместе гармонично, красиво, и в этом есть какая-то подлинная свобода, и вот эта заповедь любви, когда один терпит другого, вот я, вот эта вот мысль, и вдруг вот это я увидел вот в этой ребяческой игре по существу. То есть человек один сделал много, он и башни, и стены, и храм там, а двое других там, один делает низ колоколен, другой вверх там, и они между собой соединяются как-то, договариваются, один помогает другому. Когда ты делаешь башню, а другой делает стену, ты же должен как бы соразмерять свое творчество с этим. И во всем вот так. Они меня спрашивают, а можно вот так? Я говорю, можно все. Вот я как бы такой был игумен монастыря, который так чуть-чуть регулировал. Вот это поставим сюда, это, а вот это чуть поменьше. Они спрашивают, а какого размера там колокольня? Я им так на пальцы. Ну, вот, вот так примерно. Они раз-раз-раз вызвали. Ну, вот теперь примерили, поставили, посмотри. Ну, хорошо, хорошо, лепим. Ну, и так далее. И в итоге получился, ну, на мой взгляд, совершенно замечательный макет. Вот в нем, в этом макете, в детском, вот те самые свойства древнерусской архитектуры, и как бы это было естественно. Вот будьте как дети. Вот эти наши предки, они были вот этими чистыми детьми, которые вот в этой любви творили вот эту красоту. Жалко, её очень мало осталось. Потому что уже в 17 веке, в 18 особенно, когда возникла школа.
Когда возникло влияние западной академической школы.
Ну и Запад, да, и возник сам подход чертежа. Причём интересно сегодня был, дети защищаются. И два вопроса было интересных, ну, для меня. На один из них я потом ответил. Они не знали, и они не могли этого знать. Спрашивают, ну, а вы как-то рассчитывали, вычерчивали пропорции, соотношения? Ну, конечно, нет. Они говорят, нет, ничего мы не рассчитывали. Ну, естественно, что там рассчитывать-то? Тут как-то или чувствуешь, или не чувствуешь, а потом, то есть дело не в пропорции. Вот я на чем настаиваю, вообще в русской архитектуре настоящей, там вот их анализируют, это. Не в математике дело, вот все другое. Там дух дышит. А второй был вопрос, как вы думаете, чему вы научились, их спросили. Одни говорят, ну, мы научились резать из пенокартона, приклеивать, ну, вот, то есть ремеслу. Мне хотелось сказать, что они немножечко любви научились, но я сказал, что они научились, ну, как бы взаимодействию, они научились общению.
Совместная работа.
Совместная работа, вот это главное, но они это не поняли. Я понял, что вот это вот то, что должно быть. И хорошо бы таких заданий, ну, не только в моей области, но в любой, побольше. Для меня пример вот наша Анна Сантирой, которая, вот когда хор поет, вот это то же самое. Вот почему мы все любим хор? Совместное пение – это тоже. Вот совместное пение – это совместный тот же труд. Он может быть более строгий. И все равно, вот если как бы высокий класс, да, там все-таки есть какая-то. Ну, в хоре, я не знаю, я не музыкант, возможно, там какая-то импровизация. Наверное, нет. Но вот это чувство, ощущение соседа.
Когда не выделяется никто.
Да, никто не выделяется. И вот
дополняя друг друга. Да.
Кто-то форсирует, кто-то не форсирует, кому-то потише, кому-то погромче. И вот эта вот единая тональность, я думаю, вот это похоже. В каком-то смысле, и воспитательном, и педагогическом, и, ну, и по сути. Вот такая штука у нас получилась сегодня, мне от этого как-то было очень радостно.
А вот вы обратили внимание, какие дети склонны вот к архитектуре, скажем, к восприятию архитектуры? Есть какая-то отличительная черта или что-то, что их объединяет?
Нет, совершенно не обратил. Вообще архитектура настолько такая профессия, ну, сложная, потому что склонность к архитектуре. Ведь цель вот этих занятий – это не то, чтобы из них сделать там в будущем архитектор. Цель такая, ну это такое расширение некого кругозора. Попробовать себя вот в этом виде деятельности, во-первых. Во-вторых, заинтересовать. Вот, ну они где-то с родителями поехали, они придут в монастырь и увидят какие-то элементы, которые они уже сделали своими, у них будет другое восприятие, натуры.
Которые они сделали своими руками из картона.
Да? Из картона, да. Вот на что-то они обратят внимание, на то, что они раньше не обращали. Ну, допустим, вот как он делал стену или башню, вдруг он говорит, о, а эта башня похожа на ту, видели все башни разные, и восьмигранные, и круглые, и квадратные, и прямоугольные, и двухъярусные, и простые, а вот это похоже на то, что я там чего-то там делал, а вот тут по-другому немножко. То есть он уже глаз начинает воспринимать. Ну, это как, когда человек слушает музыку, ведь если человек как бы, ну, невежественно в этом деле, ну, для него это как-то набор звуков. Но постепенно, постепенно, если ты ее слушаешь, воспринимаешь, ты начинаешь понимать, что такое тема музыкальная, как она развивается, как она там в каких-то контрапунктах входит в другую тему. Ну, и так вот, ну, в архитектуре то же самое. И вот когда человек своими руками, пусть на детском уровне, пытается вот это сделать, мне кажется, это полезно вот для развития.
Конечно, полезно, но вот существует же своя специфика у людей, способных к тому, чтобы заниматься вот архитектурой, проектировать, чертить. То есть ощущение объема, формы, это все все-таки есть, не у всех ведь?
Ну, есть, но понимаете, вот это же проявляется позже гораздо. Я уже говорил, когда мы говорили о студентах, что в студентах иногда это может проявиться там на третьем-четвертом курсе только. То есть у кого-то это сразу, вот все индивидуально. А другой может заявить себя как очень как бы способный и старательный, а потом выяснится, что нет. Вот,
что это не его?
Что это не его, да. То есть он может быть прекрасным рисовальщиком, а все-таки архитектура – это не просто не рисование, это другое. Нет, в таком возрасте, я думаю, даже таких задач нету. Нет, я вижу, что кто-то из них больше, ну, по темпераменту, может сделать, но это еще ничего ни о чем не говорит. Чего слишком детский? Все это по-детски.
Но тем не менее, у них это все с таким вдохновением, да, на подъеме.
Ну, как мне кажется. Я просто не знаю, у кого больше вдохновения, у меня или у них, но когда я на них смотрю, мне кажется, что они так с удовольствием это делают.
А вот когда вы для них готовили такую программу с учетом возраста,
да,
их возможностей восприятия по истории искусств практически, вы адаптировали все? Как вы строили свои лекции по сравнению с тем, что вы говорите своим студентам, начиная с первого курса, вот этим маленьким людям?
Ну, во-первых,
чтобы им было интересно, но не перегружено.
В институте я же не читаю лекции по истории архитектуры, поэтому.
Но по ходу все равно, по ходу совместного обучения профессии все равно. Все равно возникают вопросы, связанные с историей искусства.
Ну, они возникают, но это я просто их отсылаю к каким-то образцам, которые они уже обязаны просто знать. Тут я ликбезом не занимаюсь. А здесь все-таки такой ликбез, ну, на детском уровне, в общем. Ну, если я говорю о Египте, я показываю там Луксор или Карнак, храмы, и рассказываю, в чем смысл вот этой архитектуры, как она закрывается, вот этой пустыней, что это принцип жизни внутри. А когда я говорю о Греции, я говорю наоборот, что это вот такая среднеземноморская архитектура в хорошем климате, которая скрывается вся вовне, и показываю, как возникал ордер греческий, что это во многом от климата, от материала. Ну, это такие вещи, они очень понятны. Это любому. Сейчас же очень легко это делать. В интернете вы находите любые примеры. Это раньше, чтобы что-то там для лекции приготовить, это нужно перелопачивать книжки, отснимать на это, делать слайды. А сейчас в компьютер раз-раз-раз, вот вам Египет за полчаса. Как мне кажется, это все адаптация такая. Ну, я же им ни о каких-то сложных вещах не говорю, там, о тонкостях каких-то. Я их и сам не знаю, искусствоведы знают. Вот. А так вот для какого-то развития, для общего.
Сергей Яковлевич, ну а вот понятие о красоте, что такое красиво, а что такое некрасиво? Ведь бывает так, что словами не сформулируешь, как объяснить, что такое любовь настоящая, ну вот такое высокое духовное чувство, не надо, но образцы показать надо.
Вот я и показываю образцы. А объяснить нет, обратить красоту словами я не умею. Смотри, приди и видишь. Что там объяснять?
Ну, вкус оттачивается, отрабатывается вот именно на образцах.
Смотрением, конечно. Конечно, смотрением.
То есть ваш урок строится так, что каждый урок, вот тема Египта, тема Греции, там, допустим, Италии, просто небольшими фрагментами вы показываете лучшие образцы мировые.
Да, 45 минут я подбираю какой-то ряд, но я стараюсь, чтобы это была как бы разная типология. Какие-то вещи приходится довольно так серьезно. Ну, допустим, если я перехожу к Византии или Рим, допустим, я в Греции перехожу к Риму. Принципиальное отличие то, что греки строили на балочной системе. Тут я говорю о конструкциях, что это вот там сжато-растянутая конструкция, а арка – это сжатая конструкция. Я объясняю, в чем принцип арки, свода, то, что римляне придумали своды и арки. Вот беру мел, рисую, как там силы идут, куда они уходят, как они в землю перед. Мне кажется, тоже понятно, там, в пятом классе это уже можно себе представить. И если непонятно это, я им там на бумажке показываю, как это все сгибается, это разгибается. А уж что красиво, некрасиво. Нет, это вообще воспитание, как бы чувство красоты, это долгая музыка. И вообще, ведь часто в институте сталкиваешься с тем, что человек вроде и способный, и все, а вот просто как бы плохой вкус, и нет этого. И потом с этим довольно тяжело бывает. Тут приходится уже как бы на веру. Вот студент спрашивает, ты ему говоришь, это некрасиво. Он говорит, а почему? Иногда можно сказать, почему. Иногда, ну, а почему, не знаю. Ну, некрасиво. Ну, дурной вкус. А что такое дурной вкус? Ну, пошлость. Попробуйте пошлость объяснить.
А как в архитектуре пошлость объяснить, когда она не очевидна, не совсем как бы вопиющая?
Ну, практически невозможно. Как в литературе, там, слащавость. Ну, есть же ощущение, слащаво.
Ну, тоже. Ну, да, налепленность, там, налепленность. Перебор каких-то деталей.
Что лишнее. Убрали лишнее, стало лучше. Ну, как бы, может, такое, вот это убрали, стало лучше или хуже? Опять, кто скажет хуже, а кто скажет лучше?
Вот этим заданием, когда вы поставили цель, чтобы детки сделали макет именно православного монастыря, постепенно ведь ваша любимая тема поднималась, храмостроительство, связанного именно с православием, в чем особенности, тем более, хотя вы вот на образцах мировых.
Нет, дело в том, что на предыдущем семестре я им просто рассказывал это. Там просто получается так, что не все, кто пришли сейчас, слушали эту лекцию, понимаете? Кто-то пришел, там же каждый семестр новый. Но я решил не повторять, а сделаем это, а вот на следующий год, с сентября, я вернусь к этому и прочитаю им там пару лекций. А меня спрашивают, а что будет на следующий год? Я опять хочу, я говорю, давайте сделаем город. Они, о, давайте. То есть опять я хочу коллективный. Вот что это такое. Ребята говорят, давайте сделаем военную базу.
Ну, мальчишкам понятно, им интересно. Ну, да. Монастырь получился замечательный. Но вот свою любимую тему о храмостроительстве и чем отличается именно храмостроительство православное от классических вещей западной архитектуры, вы все равно, это, ну, не навязчиво, но все равно эта тема возникает.
Ну, я на этом даже не акцентировал. Они, ну, допустим, человек хочет, я хочу делать там вот пятикупольный храм. Ну и делай. А он как бы автоматически получается традиционный, потому что он, ну, других и не видел. Ну, живет-то в Москве, в России, поэтому это как бы естественно. А там девочка, там, я часовенку, ну давай часовенку, там однокупольную, маленькую-то налепит. Вот. Ну, все-таки образ монастыря-то у них есть, они все-таки учатся в православной гимназии, тут им не надо агитировать.
А потом это дух дышит, то есть то, к чему человек привык, конечно. И это ему близко. Но просто вот потом, как сложится у каждого жизнь, это неизвестно. Особенно у молодежи ведь есть такое преклонение перед Западом нередко. Оно же навязывается, причем так навязывается системно, что там все лучше. И вот чтобы полюбить свое, надо его понимать, надо его знать, это свое.
Конечно.
И уметь это ценить. Это когда уже становишься взрослее, особенно когда ездишь, много видишь, имеешь возможность сравнить, и совершенно оказывается, что все совсем не так, как нам внушали. И столько замечательного своего, что просто.
Я должен сказать, что как раз, к сожалению, многое замечательное свое утеряно. Вот что ужасно. На самом-то деле. То есть, ну, замечательно, я имею, вот, ну, допустим, памятник архитектуры вот до XVI века, как бы подлинно русской культуры, ну, их же буквально на пальцах двух рук. Ну, мало.
Ну, вы, пожалуйста, озвучите для наших радиослушателей, проговорите, скажите, вот что для вас является такими наилучшими образцами, которые у нас близко, и можно и доехать, и увидеть, и устремиться посмотреть.
Ну, во-первых, все города Золотого кольца. Я уж сейчас не буду перечислять, это все знают. Новгород мой любимый, который сейчас, говорят, в ужасном состоянии, там давно не был. А из монастырей, любимый мой, Кирилловский монастырь, Кирилло-Белозерский. Ну, конечно, самое близкое – это Лавра преподобного Сергия. Или, допустим, совершенно потрясающий монастырь в городе Старица. Вот там есть сооружение XVI века. Там братский корпус, соединенный с храмом, удивительной красоты, вот какой-то мощи. Меня он просто потряс. Юрий в Польской, храм XV века. Нет, ну, в Москве можно много что увидеть. Ну, вот один из самых древних, он маленький храмик, Трифонов на Трудном переулке, на Трифоновской улице. Это XV век, допустим. Да нет, ну, это есть, есть, но вот когда вы едете или ходите по Италии, понимаете, где три века эта история живет в камне, просто больно за то, что, ну, а, ну, во-первых, все-таки мы же были все в дереве, все это сгнило, сгорело, не сохранилось, в камне-то стали строить уже, там, ну, буквально 16-17 век в основном. Ну, есть, конечно, образцы 12-го, но их мало.
То есть на это и свои исторические
ну, причины. Объективные, конечно.
Тем не менее, вы сказали об Италии, а я как раз и хотела перейти к Италии, но спросить, потому что невозможно не говорить о том же Риме, когда мы говорим о красоте, и говорить о периоде еще не разделенных церквей, когда у нас было общее по духу, общие святые, общие святыни, и они остались, никуда не делись. И это удивительное переплетение языческого мира, да, то, что осталось там, не только фундаменты, и просто наслоение культурно-исторические, и тем не менее с душой происходят поразительные вещи, когда ты, допустим, в том же Риме подходишь даже к тому же Колизею, ну, каким-то святыням таким известным. Но с душой происходят какие-то удивительные вещи. Она чувствует, вот она чувствует, что здесь происходило что-то очень важное. Как мы знаем, там были замучены самые известные великомученики и мученики, имена которых мы носим, многие из нас. И это все на уровне необъяснимом, это чувствуется. Ну, а в плане эстетическом, то вообще это отдельная, как говорится, тема, и у нас...
Ну, она неисчерпаемая. Во-первых, ну, чтобы говорить о ней, надо все-таки знать ее. Я не могу сказать, что я знаток, хотя в Риме был там 3 раза, и в сумме, наверное, ну, больше месяца там прожил, и ну, считаю, что это самый гениальный город в мире, но не считаю себя его знатоком, потому что ну, это неисчерпаемый город. Причем он многослойный, и все это, все эти слои. Ну, допустим, я люблю ходить по Палатину, по Латинскому холму, где остались руины, фундаменты, что-то там возведено, и потрясаешься этой мощью, инженерным искусством. И иногда просто думаешь, а как они могли это... Ну, это там Рим, первый, второй век, или там до нашей эры. Как это можно было все воздвигнуть, рассчитать? Не то, что рассчитать, а расчертить, то есть геометрию. Причём это же все своды, арки, как они взаимопересекаются, какое-то высочайшее искусство, высочайшее. А когда я бываю в том же Колизее, я себе думаю, как они расчертили план этого сооружения. У них же не было ни нивелиров, то есть веревка, палка, а сложнейшая геометрия, сложнейшая. Ведь вы понимаете, что это же не круг, а овал, и вот эти сходящиеся к центру арки подпружные, на которых стоят трибуны, которые перекрыты не балками, а сводами, это же сложнейшая геометрия этих сводов. Надо же было вот на земле это расчертить точно, потом выкопать там фундаменты, возводить, делать. Это же бетон, лили из бетона. Ну, это удивительно совершенно. Но это другая область. Это область вот мастерства профессионального римляне, конечно. Это были...
Там возникала мысль, вот это разделение даров от Бога народам, да, вот римляне, это связано с архитектурой Италии, дороги, до сих пор вот проезжая, удивляешься, как на высоте там 500 метров в виде мостов в эти дороги, и сейчас вот, и даже, ну, вот современные.
Ну, виадуки, да, до сих пор работают, служат, и виадуки, и акведуки, и все это стоит, все это колоссального масштаба, на десятки километров тянется.
Поразительно, но, опять же, это дар Божий каждому народу, и часто не один, ну, да. А такой разноплановый.
Ну, вот и думаешь, вот и это все как бы к славе государства и народа, а у нас вот мало что сохранилось. Ведь никто же не может себе представить, какая Русь была там в XVI веке, вот эта деревянная Русь с какими-то редкими каменными. Это же, наверное, было что-то потрясающее так по красоте.
Это вообще поразительно. Эти фрагменты, которые остались и в пении, в иконографии, в архитектуре, говорят о том, что люди жили в абсолютной красоте и гармонии в духовном плане, ну, и эстетическом. Они в этом находились, и это была обыденность для них. Это как бы изо дня в день, то есть это не что-то из ряда вон выходящее, а само собой разумеющееся. Вот это удивительно. То есть какое же у них устроение это было внутреннее?
Они не видели гадостей. Они жили в красоте, они жили в природе, и они жили в той красоте, которую они сами себе создавали. А вот чем приходится сейчас бороться, вот, возвращаясь к тем же школьникам. Вот мы строим монастырь, там это все вот из пенокартона, из картона, из бумаги, режем что-то такое. И постоянно возникает у ребятишек: а давайте мы сюда вставим что-нибудь из лего. Нет, только вот это не надо. Или там какого-то солдатика пластмассового. Понимаете, вот уже... Ну, вот эта культура этих поделок...
Современных.
Современных, да. Как-то от нее хочется...
Уйти к живому еще.
Да. Я говорю, понимаете, что это же... Вот, ну, вы же занимаетесь творчеством. Смотрите, как вы делаете. Как это красиво. Это же вот ваше творчество. Ну, что ты сюда прилепишь этого пластмассового там человечка или салат? Что это будет лучше или как-то? Ну, это же чужое. Посмотри.
А в результате у вас получилось на реке лодочка, где стоит монах сделанный.
Ну да, я им скажу, давайте, вот хотите человек, вот возьмете черную бумажку и вырежьте. Вот я им нарисовал этого. Ну там девочка взяла, вот я аккуратненько, вырезает фигурку. Я говорю, пусть она будет условной, там не будет на ней. Там,
это монах, да?
Монах, ну это просто по фигуре видно, что это. Поскольку он черный, то он монах. Искусство должно быть условно, что не нужно вот человечка со всеми одеждами.
Конкретика.
Конкретика, да. Или там не
говорят. Пластика.
А будем ли там раскрашивать этот макет? Говорю, не будем. Вот он будет белый. Но единственное, что мы зеленую травку приклеим, чтобы показать, что здесь газон есть. А какой у нас будет лес там? Я говорю, ну как, вот вырежем эти треугольнички из белого пенокартона и натыкаем. То есть искусство условно, вот знаком каким-то. То есть вот тоже нужно. Ну, вот это какое-то воспитание, что искусство это не буквально. Фотографии или что песочек желтенький, речка голубенькая, а травка зелененькая, что травка может быть красной, в конце концов. И потому что осенью листья клёна упали, и газон красный. Вот я им говорю, может быть, может быть. И река может быть красная, во время зари отражается в реке красная.
Красота в таком живом восприятии природы, конечно, и мира окружающего. Но вот вы говорите о том, что приходится бороться вот с этими искажениями, с искусственностью, с наносным, чем наполненная сейчас наша современная жизнь.
Да, переполненная, я бы сказал, переполненная.
Ну, а тогда вот возникает вопрос, да, вот люди жили до 16 века на Руси вообще в красоте, в гармонии, а тем не менее люди оставались людьми со своими страстями. Мы знаем, что тут был тебе и наш великий преподобный Сергий Радонежский, такая высочайшая святость, а параллельно с этим все те же страсти, человек, он онтологически, как говорится, он не изменился, поэтому... Грустно, но вот видно, как шло отступление от этой красоты, от гармонии, от, может быть, божественного восприятия жизни, уходил человек в сторону, это видно во всем. И вот мы видим, к чему мы пришли в результате. Но когда по поводу Италии говорилось о том, как они замечательно умеют все сохранить и дорожить тем, что у них есть, мне немножко тоже как-то вот было обидно за державу, за свою. Я думаю, что действительно у нас во многом были исторические причины. Все-таки нас пытались разрушать, уничтожать, это правда.
То, что пытались всю жизнь.
Пытаются.
И до сих пор пытаются, да. Все тысячи лет, это понятно.
Ну, а вот даже перестройка, вот эти жуткие 90-е годы, ну, все, что случилось, это же все отразилось, вся историческая канва жизни страны. Ведь это отразилось на всем, конечно, и на архитектуре, и на всем. И то, что были такие градоначальники, которые могли там башенки подрисовывать, это одно. Хотя, с другой стороны, этот же градоначальник мог строить, участвовать в строительстве храма Христа Спасителя, например. В построении, в храме, который носит символическое значение, хотя его принято часто ругать тоже там и все, что, ну, да. Мне кажется, это тоже несправедливо, кстати говоря.
Почему несправедливо? Если плохая архитектура, так она есть плохая. Нет, я же разделяю. Духовный смысл один, а архитектура неважнецкая.
Это понятно, но брали ведь осознанно, ведь это же был храм-символ, который строился в честь победы над Наполеоном, всем миром, и попытались воссоздать.
Не, во-первых, все-таки первый храм, который начали строить в честь победы Наполеона, был храм Витберга на Воробьёвых горах, который не достроили, потом разобрали, он был на 3 головы выше, чем этот по художественному качеству. талантливый архитектор, которого объегорили строители, были растраты, его сослали в Сибирь, и он там и умер. А стройку закрыли. Вот ответственность архитектора была в XIX веке. А это уже тоновский проект.
Ну, мы воспринимаем в этом смысле все-таки как знак, как символ восстановления после разрушения, бассейна. Все-таки, ну, что было, то и восстановили по возможности.
Ну, конечно, ну, что вы хотите. Это предреволюционная Россия. Ну, Россия в упадке. Но в упадке не может быть высочайшая архитектура, особенно храмовой. Хотя вот в Кронштадте храм все-таки это очень хороший.
Ну, сейчас уже столько проходят служб, и туда привезены святыни, частицы мощей, и все уже как-то обжилось, и люди приходят молиться, и уже как-то, ну, стараешься об этом не думать, вот об этой стороне. По сравнению даже с теми же помпезными итальянскими храмами католическими, я не думаю, что это намного хуже.
Конечно, лучше, чем собор Петра в Риме, потому что это вообще безобразие. А есть, допустим, барочные, католические, вполне приличные, очень даже и масштабные.
Да есть, конечно. Это же тонкости архитектуры. Ну, а вот когда с детьми вы общаетесь, у вас все-таки все еще на таком начальном уровне, до таких, так сказать, уже беседы у вас не доходят, да, на уроки или на разные?
Нет, конечно, зачем? Это... Взрослые-то не все понимают. Человек к этому должен как-то или сам прийти потихоньку путем естественного отбора, или не прийти. То очень многое ведь нравится, не нравится, как в любом искусстве. Ну, вот кому-то там Чайковский не нравится, хотя все признают, что он гениальный композитор. Кому-то Есенин не нравится, а мне нравится, ну и так далее. Поэтому тут не стоит, по-моему, даже на эту тему, особенно с детьми.
Но вы, Сергей Яковлевич, у вас какой все-таки такой оптимистический взгляд или такой спокойный реализм, когда вы смотрите на деток, которых вы сейчас пытаетесь по-своему, ну, свой вклад в их образование, в их воспитание внести? И есть ведь и талантливые дети, восприимчивые, и гимназии такие, и в обычных школах. Mm-hmm. Россия настолько страна, как это не банально звучит, но богата талантами и щедро одарена, что все равно что-то будет замечательное появляться.
Ну, конечно, я надеюсь.
Ну, вот в завершение, пожалуйста, вот какое-то такое напутственное, может быть, пожелание тем людям, особенно сейчас вот период поступлений, сдачи экзаменов, там, выбора профессии для многих. Ну, как напутствие такое для тех молодых людей, да, кто решит свою жизнь связать с такой профессией, как архитектор.
Ой, главное пожелание – только не поступайте в институт, чтобы сделать приятное родителям. Вот надо все-таки по-настоящему любить будущую профессию. Это самое главное. Любить и быть готовым к сумасшедшим трудам. Потому что вот без трудов, без настоящей увлеченности, а увлеченные есть такие студенты, и с ними очень приятно иметь дело, и до сих пор они встречаются. Вот самое главное – любить и трудиться. Вот тогда все нормально.
Спасибо вам, помощи Божией в ваших трудах. Всего вам доброго.
Спасибо, до свидания.
Вы прослушали интервью с заслуженным архитектором России Сергеем Яковлевичем Кузнецовым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Вопрос такой. Что делать, если попал на приход к младостарцу, ну а сам еще в вере не утвержденный, и ближайший приход другой 200 километров? Как быть в такой ситуации?
А что, очень хорошо. Был такой великий святитель церкви Григорий Палама. Его уже в 32 года почитали как старца. Если ваш старец молод, он долго проживет. Он является правильно рукоположенным священником. Он совершает Евхаристию. Он читает в храме Евангелие. Вы можете ему исповедовать свои грехи, устно или письменно. И что, какие тут могут затруднения? Если то, что он говорит, как-то не очень вам по духу и по вкусу, Ну, это всегда можно принять к сведению, но не обязательно это воспринимать как некий категорический императив для вашей жизни. Вот. А то, что, как говорится, молодые священники часто начинают, у нас даже есть такой термин, который возник чуть не 100 лет назад, начинают кронштадтить, то это явление довольно обычное. Потому что, ну, все мы люди торопливые, у всех нас не хватает смирения, не хватает жизненного опыта, поэтому часто человек хочет быть сразу кем-то, чем еще пока не является. Это случается не только со священниками, это случается с молодыми людьми, которые в тюрьме сидят, которые хотят, ну, без труда сразу много денег получить, так и так далее, и так далее. Это, в общем, явление довольно обычное.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Овсеенко Василий Григорьевич. Петербургские очерки. На блинах. В первый день Масленой Иван Никодимыч всегда приглашал всех родственников на блины. Родня у него довольно большая, но родственных чувств от нее он видит мало. Нынче уже век такой, расшаталось это все. Родные племянники, если не позвать, целый год на глаза не покажутся. Братец и сестрица чуть не в глаза аспидом его называют. И все капиталами попрекают. А какие у него капиталы? Разумеется, сберег кое-что про черный день, так кому же до этого дело? Кабы слушались его, и у самих было бы. Иван Никодимычу уже лет за 60, поясницу ему сводит, по ночам в груди кашель бывает. Советовался с доктором, нарочно в лечебницу ездил, да ничего толком ему не сказали, только даром за входной билет заплатил. Растирается муравьиным спиртом и подумывает выписать Кузьмичевой травы и Федры. Живет одиноко, в собственном доме на петербургской стороне. Хозяйством заведует ключница Маремьяна Петровна. Хорошая женщина, старательная, а стянуть что-нибудь не посовестится. Летом варенье банок 20 наварит, сколько денег изведет, а потом где оно? В посту и нет ничего. Говядину тоже всю зиму по 16 копеек ставила, а он справился в лавке, он по 15. Если за год-то сосчитать, что это выйдет? Чтобы часто ходили родные, он и сам не любил. Какой от них толк? Теплоты родственной или почтительности, и не спрашивай. Накурят только, закусить спросят, да потом тебя же и осудят. Но на Масленой, на блины приходится позвать. Все-таки он свой долг исполнит, покажет, что не забывает, старается поддержать родственные связи. За блинами Маремьяна Петровна сама наблюдает. Хорошие выходят блины. Она всегда велит гречневой муки подпустить. От этого рыхлость получается. С одного боку румяные, а с другого ноздреватые, пышные. Икра свежая на масленице дорога очень. Так Иван Никодимыч раньше покупает. Недели за две, и держит на холоде. От этого она хоть и получает кислый вкус, так с луком незаметно. А если такую икру теперь покупать, надо 4 рубля за фунт дать. И ведь фунтом не отделаешься, надо 2 поставить. Первым приехал на конки братец Петр Никодимыч с дочкой Настей. И сейчас же, по обыкновению, начал жаловаться на плохие обстоятельства. «Сил моих больше нет. Обломался весь. За квартиру 10 рублей накинули. А тут дочке 25-й год идет. Хоть бы вы, братец, помогли чем-нибудь». «Чем же это могу вам помочь, братец?» — — возразил с неудовольствием Иван Никодимыч. «Кажется, и так всегда находили во мне родственные чувства. Сами знаете, когда 3 года назад выиграл в лотерею дамский несессер Аплике, сейчас вашу Настеньку вспомнил, подарил ей. А что ей с этим несессером делать? Ей вон рукав в платьях перешивать надо. Говорит, новая мода вышла».
«Рукав я не могу перешивать, братец, не могу, сами понимаете».
Тут пришли племянники, сыновья покойной старшей сестры. 3 молодцов от 20 до 30 лет, все рослые, краснощеки, с громкими голосами. Они никогда нигде не могли окончить курса и служили в каких-то правлениях, получая от 30 до 75 рублей жалования.
«Водочку-то с мороза сейчас дадите?» — спросил старший.
«Погодите, сестрица Серафима Никодимовна с дочками приедет, тогда всей семьей приступим по-родственному», — ответил Иван Никодимыч.
«Халды-то наши!» — отозвался племянник и, взглянув в окно, расхохотался. «Да никак это их! И вывалил извозчик на рельсах!» — объявил он весело. «Поглядите! У тетеньки-то все юбки завернулись! Вот так блин!»
Остальные племянники бегом подскочили к окнам. Подошел и Иван Никодимыч. Он внимательно приник к стеклу, и на губах его медленно проступила широкая улыбка. Настя взглянула из-под тишка и тотчас отошла от окна.
«Вон, и околоточный подошел! И как протокол составлять будут!»
— объявил младший из племянников. Серафима Никодимовна наконец появилась, ругаясь и придерживая юбки с таким видом, как будто не была уверена, могут ли они сами держаться. За нею с озлобленными лицами вошли 4 дочери, 2 толстые, черные, а 2 необычайно тощие, с зеленоватыми лицами и чахоточным складом. Двоюродные братцы, здороваясь с ними, ядовито усмехались, дяденьки вглядывались.
«Слава Богу, не зашибло вас?» — осведомился Иван Никодимыч. — «Уж прости, Господи, в кои-то веки соберешься к вам, непременно какое-нибудь несчастье случится», — огрызнулась сестрица. — «Умеете вы принять, правду сказать?»
— «Я-то чем виноват?» — «Тут моей вины нет, если извозчик вас вывалил», — оправдывался Иван Никодимыч.
— «Отчего это у вас сестрица? 2 дочки полненькие такие, а 2 совсем напротив?»
полюбопытствовал свойственным ему ехидным тоном Петр Никодимыч.
«А потому, сударь мой, что это не вашего ума дело!» — отрезала Серафима Никодимовна. «Вот у вас хоть и 1, да на вас не похожа!»
«Девице и не следует быть на мужчину похожей!» — спокойно ответил братец.
Маримьяна Петровна возвестила, что блины поданы. Хозяин пригласил родственных гостей в столовую. Ели с большим аппетитом. Блины отлично удались. А икра, хотя и прокисла, но приправленная луком, истреблялась охотно. Только братец Петр Никодимыч, осведомившись, почем заплочено, как-то сомнительно сжал губы и произнес: Он, впрочем, отыскав на другом конце стола бутылку русской Мадеры, переставил ее к своему прибору, и пока другие это заметили, уже осушил ее до половины. Потом подали борщ с сосисками и, наконец, индейку, которую Маримьяна Петровна распорядилась начинить каким-то сладким фаршем, из опасения, что без начинки, пожалуй, на всех не хватит. Хозяин приглашал повторить, но не настаивал.
«Против объедения нынче тоже восставать стали, — говорил он, — и резонно, потому что и для желудка вредно, и в духовном смысле унизительно».
«Ну, это как кому?» — возразил второй из племянников, обшаривая блюдо с индейкой и не находя на нем ничего, кроме костей и сладкого фаршу. «По-моему, было бы только что поесть. Вот она штука-то в чем!»
«Что это, братец, вы про объедение заговорили?» — отозвалась Серафима Никодимовна. «Словно как дома и поесть-то нечего, что мы к вам пришли объедаться. Да еще было бы чем!»
И она как бы в пояснение перевернула на блюде скелет индейки.
«Полноте, сестрица, разве я к тому сказал?» — защищался Иван Никодимыч. «Я, кажется, от всей души по-родственному».
«Немного, признаться, родственного-то мы от вас видим», — не унималась Серафима Никодимовна.
А скажите, братец, как у вас нынче по дому? Накинули, само собой, на жильцов? — полюбопытствовал Петр Никодимыч. — Понемножку пришлось накинуть для соответствия, — ответил неохотно хозяин. Он не любил, когда разговор касался его денежных дел. — Да у меня, впрочем, какие жильцы-то? 6 квартир всего-навсего. Да и то больше голь разная занимает. Один вот второй месяц не платит. Домохозяин нынче рай, это всякому видно. На меня аспид-то мой 10 рублей накинул, — продолжал Петр Никодимыч. А вот бы вам, братец, хорошее дело сделать, по-настоящему, по-родственному. Взяли бы вы эту квартиру из-под жильца, который не платит, да и отдали бы мне с Настенькой. — Ишь вы какой скорый! — вспылила Серафима Никодимовна. — Квартира-то эта по всем правам мне следует, потому что я вдова, живу пенсией, и дочерей у меня 4.
— Позвольте, что ж такое, что жилец просрочил? Он заплатит, я его знаю. Он хороший человек, в казенном месте служит, — возразил хозяин.
— А кто вам виноват, что вы мужа в гроб свели? Да 4 детей у вас откуда-то взялись, — накинулся на сестру Петр Никодимыч. — Придумали бы сами что-нибудь, а то рады чужую мысль подхватить. В своей-то голове позванивает, видно.
— А вы помолчите, потому что грубостей ваших не желаю слышать. Не для того сюда приехали. Мы тут все по-родственному, а вам сейчас надо ссору заводить. Недаром покойная жена вас иначе как мучителем и не называла, — припомнила сестрица.
— По-родственному. Знаю я это, родственное-то, — пробурчал Петр Никодимыч. Вот как заговорили с братцем про родственное, так он сейчас жильца хвалить стал. А я своими глазами видел, что на воротах и объявление о сдаче квартиры уже вывешено.
— А это для острастки, как понудительная мера, — объяснил хозяин.
— Очень я хорошо вас знаю, братец, что уж! — не унимался Петр Никодимыч. Ему русская модера основательно бросилась в голову. «Ведь вы всю жизнь только думали, как бы нахапать да прикопить. Скарит ведь вы, сущий скарит. Вы и холостым остались. Закона человеческого не исполнили, чтоб только семью не содержать».
«За что же, братец, вы меня так обижаете?» — примирительно возразил хозяин. «Не женился я потому, что судьбы не было. Так Богу было угодно». И при том же я всегда сомнения имел относительно женского легкомыслия. Насмотрелся я. Ах, как насмотрелся! Вот, кстати, теперь вспомнить. Приятель у меня был.
А ну его, вашего приятеля! Вы еще такое что-нибудь при девицах расскажете? Испугалась Серафима Никодимовна. Да, да, всю жизнь только хапал да копил. Никому из родных грошем никогда не помог, продолжал братец, обращаясь ко всем. Ну скажите, куда вы все свои деньги деваете? Перекинулся он в сторону хозяина. Ведь вы ростовщичеством занимаетесь, под векселя да под ручные залоги даете.
Лицо хозяина изобразило полнейшее неудовольствие.
Как вы можете это говорить? Воскликнул он. «По какому праву вы у меня, меня же в доме оскорбляете?» «А вы скажите, что вы с деньгами делаете? Где вы их держите?» — пристал братец. «Какие у меня деньги? Крохи, может быть, про черный день? В государственном банке их держу». «В государственном банке? Так у вас книжка должна быть или квитанция. Где она? Покажите». «Почему бы это я обязан вам показывать?» — зашипел Иван Никодимыч. — Вы уж не для того ли про деньги расспрашиваете, что, может быть, думаете забраться сюда да придушить меня?
Петр Никодимыч, весь багровый, поднялся с места.
— А, вот как ты со мной разговариваешь! Родного брата в человекоубийстве подозреваешь! Господа, вы слышали, вы свидетели!
И он завертел пустой бутылкой с таким видом, который не обещал ничего хорошего. Родственная сцена начинала принимать развитие, при котором посторонним не следует присутствовать.
Вы слушали программу «Благовещение».
Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.